Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Ставропольский благовест». В продолжении вопроса о второй заповеди Божией мы с вами разберем, какие наши действия приводят к ее нарушению и нашему с вами разрушению. Это грех отчаяния. Отчаяние – это полная потеря упования на милость, любовь и промысел Божий. Сильный страх и боязнь при виде наступающих или наступивших тяжелых жизненных обстоятельств, а также при виде своих грехов. Возникает оно, как правило, от маловерия, а также от воздействия дьявольского. Склонному к состоянию отчаяния всегда следует помнить слова преподобного Силуана: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». То есть помни, что за грехи свои ты достоин ада, но по милости и любви Божьей можешь быть спасен. Господь помиловал кающегося разбойника на кресте. Помилует и тебя, если принесешь достойные плоды покаяния. Помни, что Господь всесилен, и нет обстоятельств Ему непокорных. Может и тебя спасти, если при нужде припадешь к Нему с горячей молитвой. Есть такие желания, желания себе смерти при тяжелых жизненных обстоятельствах. Это тоже является грехом. Некоторые люди при тяжелой болезни, при трудных жизненных обстоятельствах или при сильных душевных страданиях начинают желать себе смерти. Такое состояние – результат малодушия, маловерия и неупования на благость Божию. Человек забывает, что любое земное страдание – явление временное, проходящее. И Господь, попустивший скорбь, даст и исцеление от нее. Смерть же приводит к состоянию неизменяемому. «В чем застану, в том и сужу», — говорит Господь. Если человек совершает страшный грех самоубийства, желая избавиться от временных страданий, то он глубоко ошибается в своем чаянии, в своем ожидании. Состояние боли и муки, от которого несчастный пытался уйти, после смерти не только не исчезнет, но наоборот — фиксируется и еще более усиливается на вечные времена. Поэтому каждый человек должен терпеливо нести свой крест, благодарить Господа за всякий новый день, данный ему для покаяния. Уныние – это полная расслабленность, безутешная скорбь, печаль, упадок веры, возникающий по какому-либо поводу. Уныние является смертным грехом, возникает от маловерия и от отсутствия упования на Бога. Вот что пишет преподобный Ефрем Сирин по поводу находящего уныния. «Ты не унывай, но помолись Господу, и даст тебе долготерпение, и по молитве сядь и собери свой помысел, и утешай душу твою, подобно говорившему, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога. Не всегда нам жить в этом мире. Представь в мыслях прежде живших и вспомни, что как они перешли из сего века, так и нам, когда удобно будет и угодно будет Богу, должно переселиться. Уныние есть тот злой недуг, об избавлении от которого молимся мы не только в Великий пост, но ежедневно на вечерней молитве взывая: «Уныние бесовское, далече от меня, отжени, Господи». Лень. Это нежелание обременять себя любыми действиями, даже ведущими к приятным ощущениям. В поведении это может проявляться бездеятельностью, для которой человек пытается подыскать объективные причины, или тем, что человек тяготится выполнять свои повседневные обязанности. Раздражается, когда возникает необходимость сделать что-то сверх того, на что он согласился. Ленивый человек с удовольствием принимает помощь, устраивая дело таким образом, чтобы уклониться от участия в нем. А, собственно, дело за него делают другие. Часто люди, внутренне согласные с бездеятельностью, то есть ленью, проявляют достаточно высокую внешнюю активность, но любой выполняемый труд ими совершается с напряжением, с внутренним протестом, в результате чего они будут уставать быстрее, чем остальные. Иногда такой деятельностью люди скрывают собственную лень от самих себя, а не только от окружающих. вся их активность направлена не на то, чтобы сделать дело хорошо, а на то, чтобы отделаться от работы как можно скорее. В любом случае их деятельность не имеет ничего общего с трудолюбием и несет с собой расхождение между желанием и поведением, то есть порождает внутренние противоречия. В повседневной жизни лень, равно как и празднолюбие, приводит к тому, что люди склонны поздно ложиться спать, так как вечернее время почти у всех свободно от дел и труда, и ленивые стремятся подольше продлить это время законного бездействия. Во внутреннем состоянии лень ведет к расслаблению. Нетяготящий человек к ощущению плотского довольства. Расслабленность лени отличается от расслабленности уныния, отсутствием тягостности. При унынии человек тяготится своей бездеятельностью. Расслабленность лени также резко отличается от состояния обессиленности, душевной опустошенности, которая возникает у человека достаточно часто в результате вспышки любой другой страсти, например, гнева, отчаяния и так далее. Лень отличается от празднолюбия, с которым очень схожа тем, что празднолюбивый человек готов ради праздности, праздничного времяпрепровождения, прилагать усилия, понести много затрат и трудов. Что бывает связано с приемом гостей, с выездом на пикник или охоту, с посещением зрелищных мероприятий, там, ресторанов и прочее, лень проистекает от гордости, самолюбия, плотолюбия. Она часто связана с мечтательностью, которая идет через самолюбие и душолюбие. В окружающих ленивый формирует различные отношения к себе. С ленивым устанавливаются дружеские отношения до той поры, пока не возникнет дело, которое каждый из ленивых хочет возложить на другого. Склонный к жестокости или самолюбованию может оказать ленивому несоразмеримую помощь. В большинстве же своем в окружающих ленивого людях из-под воли формируется желание не утруждать ленивого, даже когда он просит, чтобы ему поручили какую-нибудь работу. Ленивый человек, даже сознавая необходимость труда, всегда внутренне ищет и оправдывает возможность его не совершать, а не изыскивает способы лучшего выполнения предлежащей работы. Противостоять лени удобнее всего трудолюбием, постом, воздержанием и ответственностью за труд.
Издревле около святых источников, наделенных особой благодатью Божией, было принято строить часовни, церкви или созидать монастыри. На территории нашего края есть несколько чудотворных источников, к которым тянутся паломники. Один из них, названный в честь Рождества пророка Иоанна Предтечи, находится в Изобильнинском районе. Нина Тимохина – жительница поселка Передового. На святой источник в московском лесу заезжает постоянно. Сегодня у женщины особый день. Сын вернулся из армии. Первым делом семья едет поклониться святыне.
Сегодня наш сын демобилизовался, мы решили заехать, перекреститься, умыться и Боженьку попросить, чтобы он дал ему сил в дальнейшей жизни.
Святой источник в московском лесу уже давно привлекает православных верующих со всего Ставрополья. Проезжающие мимо обязательно спускаются к роднику, чтобы набрать воды и помолиться о своих близких. Благоустройством этого святого места занимается настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Раздвяный протоиерей Игорь Голяс. Священник говорит, что по многочисленным свидетельствам паломников на роднике неоднократно происходили чудесные исцеления.
На этом родничке происходило много разных чудес, которые были связаны с верующими людьми. Особенно являются живыми свидетелями паломники с Ростовской области, которые регулярно приезжают сюда на святой источник. Были моменты, когда человек болел сердечным заболеванием, и регулярным посещением этого источника человек получил исцеление.
Рядом со святым источником возвели небольшую часовню в честь святого пророка Иоанна Крестителя. Но верующие, чувствуя особую благодать этого места, несколько лет просили священника построить храм, в котором бы регулярно проводились богослужения. И вскоре стараниями отца Игоря нашли спонсоры, готовые взяться за этот проект.
Был подготовлен проект, который владыка Кирилл утвердил. И прежде всего хотелось бы сказать, что человек, который откликнулся на эту просьбу о строительстве храма, это является такой тайный благодетель, который не хочет рассказывать о себе, потому что он человек глубоко верующий, он старается, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Поэтому он поддержал эту идею и сказал: «Батюшка, я буду основоположником строительства этого храма, готовим проект, вы у владыки утверждаете, и будем потихонечку с Божьей помощью воздвигать здесь строительство храма». Это Александр Валентинович Горло, который является основным благодетелем строительства этого храма. Конечно, эту идею подхватил Алексей Васильевич Завгородний, генеральный директор общества «Газпром-Трансгаз» Ставрополь, который также принимает активное участие в строительстве этого храма.
В архиве нашей программы сохранились кадры закладки камня в основании храма. Казалось бы, в марте этого года был только фундамент, а сегодня с каждым днем растут стены будущей церкви. Храм высотой 18 метров сможет вместить единовременно 50 верующих. Работ еще предстоит немало.
Строители ведут работы по подготовке к заливке монолита над алтарной частью храма. Затем кирпичная кладка еще будет возвышаться вверх 2 метра высотой. Затем будет центральный свод под барабан. 3,5 метра будет высота барабана с красивыми окнами. И затем сверху будет устанавливаться купол высотой 3,5 метра. И в совокупности высота нашего храма будет составлять 18 метров.
Над строительством церкви трудится опытная команда. За плечами бригадира Павла Веригина уже не одно построенное здание. Но к делу возведения храма он относится особенно.
К строительству ответственно относимся. Делается для людей, для народа, для пришли, посмотрели красиво, все было сделано. И для себя как бы внутренний мир должен как бы в гармонии быть с природой, с церковью, со всем, с верой.
Отец Игорь говорит, что в ближайших планах завершить кирпичную кладку, а на Пасхальной седмице, уже в следующем году, воздвигнуть на храм золотые купола. Возвышаясь над кронами деревьев, они будут привлекать все больше верующих на святое место.
На сегодня все. До новых встреч. Молитвами Богородицы храни вас Господь.